Настало субботнее утро. Оставалось 7 дней до освобождения Эрнестины. Сью Эллен взяла Эмми в Новый Орлеан на уикенд, и Трейси работала на тюремной кухне. — Как идет работа в няньках? — спросила Эрнестина. — Хорошо. Я видела эту малышку. Она действительно славная. — Да. Ее тон был безразличным. Я так рада вырваться отсюда. Скажу тебе одну вещь. Я никогда не вернусь на это место. Если мы с Эллом сможем сделать что-нибудь для тебя на воле... — Посторонись! — крикнул мужской голос. Трейси обернулась. Рабочий из прачечной толкал огромную тележку, заваленную кучей засаленных комбинезонов и белья. Трейси посмотрела озадаченно, когда он направился к выходу. — Вот я и говорю... Если мы с Эллом сможем что-нибудь сделать для тебя, ты знаешь, принести тебе вещи или... Эрни, что здесь делает транспортер с бельем? — О, это для охранников, — засмеялась Эрнестина. Они обычно отправляли свои мундиры в тюремную прачечную, но все пуговицы отлетали, рукава рвались, и внутрь пришивались похабные надписи — юбки садились при стирке, и материал вырезался в самых интимных местах. Разве не обидно? Сейчас охрана отправляет свое барахло в прачечную за пределы тюрьмы. Эрнестина засмеялась, подражая Баттерфляй Маквин. Трейси больше не слушала. Она знала, как ей бежать из заключения. Джордж, я думаю, что не следует больше оставлять Трейси. Уорден Бренниган выглянул из-за газет. — В чем дело? — Я точно не знаю. У меня такое чувство, что Трейси не любит Эмми. Может быть, она вообще не любит детей? — Она что, плохо относится к Эмми, да? Бьет ее, ругает, кричит на нее? — Нет. — Ну тогда что же? — Вчера Эмми подбежала к Трейси и обняла ее, а Трейси отстранила девочку. Меня беспокоит это, потому что Эмми сходит по ней с ума. Сказать по правде, я немного ревную. Как же быть? Уорден Бренниган рассмеялся. Это многое объясняет, Сью Эллен. Я думаю, Трейси Уитней подходит для этой работы. Как только у тебя возникнут с ней серьезные проблемы, дай мне знать, я что-нибудь да придумаю. Хорошо, дорогой. Сью Эллен все еще не могла рассеять свои сомнения. Она взяла свое шитье и воткнула в него иголку. Вопрос еще не был закрыт. «Почему это не сработает? Я же говорила тебе, охранницы обыскивают каждый грузовик, проезжающий мимо ворот. Но какой-нибудь грузовик, везущий корзину с бельем, они же не собираются вываливать все белье и проверять до штуки. А им и не надо». Корзину приносят в подсобное помещение, где охранник следит за ее наполнением. Трейси стояла и думала. — Эрни, а может как-нибудь отвлечь охранника на 5 минут? — Какой толк, черт возьми? Она вдруг оборвала себя, медленная улыбка озарила ее лицо. — Если кто-нибудь его накачает, ты залезешь на дно плетенки и накроешься бельем. Она кивнула. — Думаю, что эта чертова шутка может сработать. — Тогда ты мне поможешь? Эрнестина на мгновение задумалась, потом нежно сказала «да». — Я помогу тебе. Это мой последний шанс дать большой Берти коленом под зад. Тюремный телеграф гудел о предстоящем побеге Трейси Уитней. — Отвал! Это событие волновало всех заключенных. Узницы переживали чужие попытки, как свои, желая набраться мужества, чтобы попробовать самим. Но были охранники, были собаки, вертолеты и, в конце концов, трупы заключенных, которые привозили назад. С помощью Эрнестины побег готовился с быстротой молнии. Эрнестина сняла размеры Трейси. Лола помогла пронести материал на платье из магазина дамских шляп, а Паулита отдала его белошвейке в соседний камерный блок. Из гардеробной украли пару домашних туфель, выкрасили их под цвет платья. Шляпа, перчатки и сумочка появились словно по волшебству. «А теперь необходимо достать тебе несколько международных документов», — сообщила Эрнестина Трейси. «Тебе понадобится пара кредитных карточек и водительские права». «Как же я...» — Эрнестина усмехнулась. «Предоставь это старой Эрни Литтлчип». На следующий вечер Эрнестина вручила Трейси три кредитные карточки на крупную сумму на имя Джейн Смит. Остались водительские права. После полуночи Трейси услышала, что дверь камеры открылась. Кто-то проник в камеру. Трейси села на койку, мгновенно насторожившись. Послышался шепот. «Уитней, пошли». Трейси узнала голос Лилиан, бесконвойной. «Что ты хочешь?» — спросила Трейси. Эрнестина неожиданно выпалила. «Какое же глупое дитя породила твоя мать! Заткнись и не задавай глупых вопросов!» Лилиан сказала мягко. «Мы должны сделать это быстро. Если нас поймают, они надерут мне жопу. Пошли». «Куда мы идем?» — не удержалась от вопроса Трейси и последовала за Лилиан по темному коридору к лестнице. Они поднялись на этаж выше и, убедившись, что охранниц поблизости нет, поспешно пошли через вестибюль, пока не дошли до комнаты, в которой Трейси фотографировали и брали отпечатки пальцев. Лилиан распахнула дверь. «Сюда?» — шепнула она. Трейси последовала за ней в комнату. Другая узница уже ждала там. «Встань к стене». Трейси подошла к стене, от нервного напряжения ее желудок сжался в комок. «Смотри в объектив. Постарайся расслабиться». «Очень забавно», — подумала Трейси. Она никогда так не переживала в своей жизни. Фотоаппарат щелкнул. «Фотографию принесут завтра утром», — сказала заключенная. «Это для водительских прав. А сейчас убирайтесь отсюда, быстро». Трейси и Лилиан ускорили шаги. По дороге Лилиан обронила. «Я слышала, что тебе меняют камеру». Трейси застыла. «Что? Разве ты не знаешь? Тебя переводят к Большой Берте». Эрнестина, Лола и Паулита не ложились спать до прихода Трейси. «Ну как, получилось? Отлично». «Разве ты не знаешь, тебя переводят к Большой Берте?» «Платье для тебя будет готово в субботу», — сказала Паулита. «В день освобождения Эрнестины. Это мой предельный срок», — подумала Трейси. Эрнестина прошептала. «Все спокойно. Пикап с бельем отправляется в субботу в 2 часа. Ты должна быть в подсобке в 1:30. Об охраннике не беспокойся. Лола займется им в соседней комнате. Паулита будет ждать тебя в подсобке. Она передаст тебе одежду. Твои международные документы будут в сумочке. В 2:15 тебя провезут через ворота тюрьмы». Трейси было трудно дышать. Даже просто разговор о побеге приводил ее в трепет. «Никто не даст и понюшки табака за тебя, живую или мертвую. Они считают, что мертвая даже лучше». Через несколько дней она получит шанс вырваться на свободу. У нее не было иллюзий, обстоятельства были против нее. В конечном счете ее обнаружат и вернут назад. Но сначала она успеет отомстить. Тюремный телеграф известил всех о споре, произошедшем между Эрнестиной и Большой Бертой из-за Трейси. Теперь пошла молва, что Трейси переводят в камеру к Большой Берте, и то, что никто не проговорился Большой Берте о предстоящем побеге Трейси, было не случайно. Большая Берта не любила плохих известий. Она имела склонность все недоразумения вымещать на посыльном и обращаться с этим человеком соответственно. Большая Берта не знала о плане до утра того дня, на который был намечен побег. Трейси выдала одна из бесконвойных, которая ее фотографировала. Большая Берта проглотила новость в зловещем молчании. Ее тело, казалось, становилось больше и больше, когда она слушала. «Сегодня днем, в 2 часа, Бет, они собираются спрятать ее на дне бельевой корзины в подсобке». Большая Берта долго думала. Потом она в развалку подошла к надзирательнице и сказала, «Мне необходимо прямо сейчас видеть Уордена Бреннигана». Трейси не спала всю ночь. Ее мутило от напряжения. Месяцы, которые она провела в тюрьме, казались целой вечностью. Она лежала на койке, вглядываясь в темноту, и образы прошлого всплывали в ее воображение. «Я чувствую себя принцессой в волшебной сказке, мама. Я не знала, что кто-нибудь может быть так счастлив». «Так, ты и Чарльз хотите пожениться? Сколько продлится свадебное путешествие?» «Ваша мать покончила с собой». «Ты застрелила меня, ты, сука!» «Я никогда не знал тебя». Свадебная фотография Чарльза, улыбающего со своей невесте. Сколько веков прошло с тех пор? Сколько звезд упало? Утренний звонок прозвенел в коридоре и покатился, как взрывная волна. Трейси встала бодрая, хотя так и не уснула ни на минуту. Эрнестина посмотрела на нее. — Как ты себя чувствуешь, милая? — Превосходно, — солгала Трейси. У нее пересохло во рту, и сердце билось неритмично. — Ну что ж, сегодня мы обе выходим отсюда. Трейси почувствовала, что ей трудно глотать. — Угу. — Ты уверена, что сможешь улизнуть из дома начальника тюрьмы в 1:30? — Я буду на месте. Эрнестина подняла свой матрас и вытащила свернутые в трубочку банкноты. — Тебе понадобится немного карманных денег? Здесь только 200 баксов, но тебе хватит, чтобы продержаться. — Эрни, я не знаю, как... Ох, перестань ты, бери! Трейси заставила себя проглотить что-то за завтраком. Голова у нее раскалывалась и болела каждая клеточка тела. — Я не переживу этот день, — подумала она. — Я должна пережить этот день. В кухне царило какое-то неестественно натянутое молчание, и вдруг Трейси поняла, что причиной тому она сама. Она стала объектом понимающих взглядов и робкого перешептывания. Побег вот-вот должен совершиться, и она станет героиней дня. Через несколько часов ее ждет либо свобода, либо смерть. Она поднялась, так и не доев свой завтрак, и направилась к дому Уордена Бреннигана. Пока охранник отпирал ей дверь, появилась большая Берта. Громадная шведка усмехнулась. «Вот будет ей большой сюрприз», — подумала Трейси. «Теперь она моя», — злорадствовала большая Берта. Трейси казалось, что она сойдет с ума, так медленно проходило утро. Минуты тянулись бесконечно. Она читала Эмми и совершенно не понимала, о чем читает. Она чувствовала, что миссис Бреннеган наблюдает за ними из окна. «Трейси, давай поиграем в прятки». Трейси слишком нервничала, чтобы играть в прятки, но она не смела вызывать подозрения у миссис Бреннеган. Она выдавила улыбку. — Конечно. — Почему бы тебе не спрятаться первой, Эмми? Они играли во дворике перед бунгало. Вдалеке Трейси видела здание, где располагалась подсобка. Ей надо оказаться там ровно в 1:30. Она переоденется в платье, которое сшили для нее, и в 1:45 ляжет на дно контейнера, устеленное постельным бельем и заваленное сверху комбинезонами и нижним бельем. В 2 часа придет рабочий прачечный за контейнером, выкатит его к своему грузовику. В 2:15 грузовик проедет через ворота и отправится в ближайший город, где расположена фабрика прачечная. С переднего сиденья водителю не видно, что там в кузове. А когда грузовик доберется до города и остановится на красный свет, открой дверь, выйди, сохраняя хладнокровие, и лови любой автобус, куда бы он ни направлялся. «Ты меня видишь?» — позвала Эмми. Ее было видно за стволом магнолии. Она прижала руку ко рту и подавила смешок. «Я буду скучать по ней», — подумала Трейси. «Когда меня уже здесь не будет, я буду скучать только по двум людям. Черной лысой жеребили и маленькой девочке». Она не удивилась, что Чарльз Стэнхоуп был вычеркнут из этого списка. «Я буду тебя искать», — сказала Трейси. Сью Эллен наблюдала за игрой из дома. Ей показалось, что Трейси ведет себя странно. Все утро та поглядывала на часы, будто ждала кого-то, не очень-то обращая внимания на Эмми. «Я должна поговорить с Джорджем, когда он вернется на ленч», — решила Сью Эллен. «Я буду настаивать, чтобы он заменил ее». Во дворе Трейси и Эмми поиграли немного в классики, в камешки, потом Трейси читала Эмми, наконец настали благословенные 12:30, время ленча Эмми. Время действовать. Она привела Эмми в дом. «Я ухожу сейчас, миссис Бренниган». «Что? А разве вам не сообщили, Трейси? Мы ждем сегодня делегацию очень важных представителей. Они пообедают в доме, так что Эмми не будет спать днем. Вы можете взять ее с собой». Трейси стояла чуть не плача. «Я не могу этого сделать, миссис Бренниган». «Сью Эллен Бренниган», — сказала холодно. «Что вы подразумеваете под этим?» Трейси видела гнев, написанный на ее лице, и подумала: «Я не должна расстраивать ее, а то она позовет мужа, и меня отправят в камеру». Трейси улыбнулась через силу. «Я имею в виду, Эмми еще не ела, она голодная. Я распоряжусь, чтобы повар приготовил вам ленч на двоих. Вы сможете чудесно прогуляться по лугу и устроить там пикник. Эмми обожает пикники». «Да, моя хорошая?» «Я люблю пикники». Она умоляюще глядела на Трейси. «Пойдем, Трейси, пойдем?» «Нет». «Да». «Осторожнее. Может еще получиться. Будь в подсобке в 1:30, не опаздывай». Трейси посмотрела на миссис Бренниган. «Когда провести Эмми назад?» «Ну, где-то около 3 часов. Гости уедут к тому времени». «И грузовик тоже». Мир обрушился на нее. «Я...» «С вами все в порядке? Вы бледны?» «Вот оно! Ей надо было сказать, что она больна, пойти в больницу. Но тогда они захотят ее осмотреть и будут держать там. Она не сможет прийти вовремя. Придется действовать по-другому». Миссис Бренниган пристально смотрела на нее. «Я чувствую себя прекрасно». «Что-то с ней неладно», — решила Сью Эллен. «Я настоятельно потребую взять кого-нибудь другого». Глаза Эмми светились радостью. «Я дам тебе самые большие сандвичи, Трейси. Мы хорошо проведем время, да?» Трейси не ответила. Приезд официальных представителей власти был неожиданностью. По колонии губернатора Уильяма Хабера сопровождали представители комитета по реорганизации тюрем. Такое событие Уордену Бренигану приходилось переживать раз в год. «Начнем с территории, Джордж», — объяснил губернатор. «Приведите все в порядок, да скажите своим дамам, чтобы хорошенько улыбались. Тогда мы снова увеличим ваш бюджет». Утром старшая охранница не уставала повторять: «Убрать все наркотики, ножи, коловороты». Губернатора Хабера и его окружение ожидали к 10 утра. Гости намеревались сначала осмотреть внутреннюю часть тюрьмы, посетить ферму, а потом пообедать в доме начальника тюрьмы. Большой Берти не терпелось. Когда она изложила просьбу видеть начальника, ей ответили: «Сегодня утром у начальника плохо со временем. Завтра будет полегче. Он к черту завтра!» — взорвалась Большая Берта. «Я хочу! Я должна видеть его сегодня, сейчас. Это важно!» В тюрьме насчитывалось только несколько заключенных, которые могли убрать с дороги любые препятствия, и Большая Берта была одной из них. Тюремные власти знали о ее силе. Они видели, как она начинала очередное кровопролитие, и видели, как она его останавливала. Никакая тюрьма в мире не может обходиться без сотрудничества с лидерами заключенных, а Большая Берта — несомненный лидер. Шведка сидела в приемной кабинета начальника тюрьмы почти час. Ее огромное тело выходило за пределы стула, на котором она устроилась. «Отвратительное существо», — подумала секретарша начальника. «Меня от нее бросает в дрожь». «Сколько еще ждать?» — волновалась Берта. «Это продлится не так долго. Он сейчас с группой людей. Начальник очень занят по утрам». Большая Берта сказала: «Он будет занят еще больше». Часы показывали 12:45. Ну, время еще терпит. Стоял чудесный день, безоблачный и теплый. Поющий ветерок разносил соблазнительную смесь запахов над покрытыми зеленью фермерскими угодьями. Трейси постелила скатерть на траву недалеко от озера, и Эмми с удовольствием начала жевать сэндвич с яичным салатом. Трейси посмотрела на часы. Уже час. Она не могла поверить этому. Утро тянулось мучительно медленно, а день пролетал стрелой. Ей надо что-то быстро придумать, или время украдет ее последний шанс к свободе. 10:10. В приемной начальника тюрьмы секретарша Уордена Бреннигана положила трубку и сказала: «Извините, начальник сказал, что у него нет возможности видеть вас сегодня. Мы назначим встречу на...» Большая Берта вскочила на ноги. «Ему придется увидеть меня. Это... мы назначим вам на завтра». Большая Берта начала говорить: «Завтра будет слишком поздно». Но остановила себя вовремя. Никто, кроме самого начальника тюрьмы, не должен знать, что она делает. Доносчиц казнят. Но шведка не собиралась сдаваться. Она ни за что не позволит, чтобы Трейси вырвалась из ее рук. Войдя в библиотеку и сев за один из самых длинных столов в конце комнаты, она нацарапала записку, и когда надзирательница подошла к выходу, Большая Берта бросила записку на ее стол и вышла. Вернувшись, надзирательница увидела записку, развернула ее и прочла дважды. «Проверьте сегодня как следует грузовик с бельем». Подписи не было. «Розыгрыш?» Надзирательница не знала, как это выяснить. Она сняла трубку. «Дайте мне начальника охраны». 11:15. «Ты не ешь», — сказала Эмми. «А хочешь кусочек от моего сэндвича?» «Нет, оставь меня в покое». А она и не думала говорить так грубо. Эмми перестала жевать. «Ты сердишься на меня, Трейси? Ну, пожалуйста, не сердись. Я тебя так люблю. Я же никогда не сержусь на тебя». В ее глазах был немой укор. «Я не сержусь». Это было как в преисподней. «Я сыта. Давай лучше поиграем в мячик». «Трейси». С этими словами Эмми достала из кармана резиновый мяч. 11:16. Пора уходить. Чтобы добраться до подсобки, ей потребуется по крайней мере 15 минут. Она успеет, если поторопиться. Но она не может оставить Эмми одну. Трейси огляделась вокруг и увидела вдалеке группу бесконвойных, собирающих урожай. Через миг Трейси уже знала, что ей надо делать. — Разве ты не хочешь играть в мяч, Трейси? Трейси поднялась на ноги. — Да. Давай поиграем в новую игру. Давай посмотрим, кто дальше бросит мяч. Сначала я брошу, а потом ты. Трейси подобрала упругий резиновый мяч и бросила его как можно дальше в сторону рабочих. — Как здорово! — восторженно заметила Эмми. — Очень далеко. — Я сбегаю за мячом, — сказала Трейси. — Жди меня здесь. И она побежала. Побежала за своей жизнью. Она оторвалась от земли и летела по полям. Стрелки показывали 1:18. Если она опоздает, то они подождут. Или нет? Трейси побежала быстрее. Она слышала, как Эмми звала ее, но не обращала на это внимания. Рабочие фермы двигались теперь в другом направлении. Когда она добралась до рабочих, то сильно запыхалась. «Что-нибудь случилось?» — спросила одна из рабочих. «Нет, ничего». Трейси тяжело дышала, ловя воздух широко раскрытым ртом. «Там маленькая девочка. Пусть кто-нибудь из вас присмотрит за ней. Мне нужно отлучиться по важному делу. Я...» Она услышала свое имя, донесшееся издалека, и обернулась. Эмми стояла наверху бетонной стены, окружавшей озеро. Она размахивала рукой. «Посмотри, где я, Трейси!» «Нет, спускайся!» — закричала Трейси. К ужасу Трейси Эмми потеряла равновесие и упала в воду. «О-о-о!» Кровь отхлынула от ее лица. Ей надо было выбирать, но выбора не было. Я не могу ей помочь. Не сейчас. Кто-нибудь спасет ее. Я должна спасать себя. Я должна вырваться из этого места, или я умру. Было 1:20. Трейси повернулась и побежала так быстро, как никогда не бегала в своей жизни. Рабочие что-то кричали ей вслед, но она не слышала их. Она летела по воздуху, не обращая внимания на то, что туфли свалились с ног, не чувствуя, что острый грунт врезается в ступни. Сердце бешено колотилось, а легкие разрывались. Но она гнала себя все быстрее и быстрее. Трейси подбежала к стене, окружавшей озеро, и запрыгнула на самый верх. Далеко внизу она увидела Эмми, барахтающуюся в темной, пугающей воде. Ни секунды не колеблясь, Трейси ринулась вниз. Погрузившись в воду, Трейси подумала: «Боже мой, я же не умею плавать».